Это очень чувствительная тема. Очень чувствительная тема. Она чувствительна потому, что здесь много есть разных вкусов, много есть разных теорий, много есть разных предположений, взглядов, требований и так далее. Но, к сожалению, мы не живем тем, чтобы угождать кому-то и не идти на поводу у кого-то. У нас есть Священное Писание, и оно должно определить все принципы и в этой сфере. Красота внешнего вида. Я хотел бы начать вместе с вами одним известным текстом, который записан в Притче 31 глава 30 стих. 31 глава 30 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Если вы внимательно смотрите на этот один текст, одного этого текста, друзья, достаточно, чтобы правильно одеваться. Можно создавать много-много разных правил, и можно создавать много разных размеров, раздавать их в церквях и называть их святыми, но это не решит проблемы, если не будет одного. И в этом тексте написано, чего не будет, если нет страха Божия. Если страха Божия нет, одевайтесь в 30 косынок, одевайтесь в 30 юбок или одевайтесь самым лучшим образом. Если страха внутри нет, это все мимо. И поэтому нам нужно сегодня немножко посмотреть на сбалансированный взгляд. В контексте главы всей книги мать учит своего сына, мама учит своего сына пониманию истинной женственной красоты. После того, когда она ему рассказала о всех разных факторах, характеристиках жизни благочестивой женщины, она приходит вот к этому очень важному моменту и говорит, что ценность женщины, которая выше жемчуга, не во внешнем, а в ее внутреннем. Она делает очень важное заявление об обманчивой внешности и поверхностной красоте. Она не учит его о том, что женщина должна быть некрасивой. Не поймите неправильно. Мама здесь не учит своего сына, чтобы он взял себе некрасивую. Она говорит, что внешность, она обманчива сама по себе и легко может обвести ею, можно очень легко обмануть других людей. Но внешней красотой обманываются не только мужчины. Ею обманываются очень многие сами женщины. Имея различные на это разные инструменты, разные ресурсы, всевозможные препараты и так далее, женщина может легко обмануть не только людей вокруг, но самое страшное – саму себя. И я хотел бы, чтобы мы, друзья, могли увидеть, это проблема не только женщин, это проблема человека вообще. Проблема в том, что после того, когда грех вошел в нашу жизнь, мы всегда хотим себе представить лучше, чем мы есть. И это происходит и с парнями, и с девушками, и с мужчинами, и женщинами. Каждый, мы способны на это, чтобы прикрываться или создавать какой-то имидж, который не является реальным. И эта проблема куда важнее, чем все остальное, чем внешнее проявление. Две крайности, которые нам нужно, в первую очередь, на которые хотел бы обратить буквально пару секунд ваше внимание. Две крайности. Первая крайность – это когда акцент идет только на внешность. До такой степени, что их называет кто-то радикальное правое, которые в силу своих традиций считают, что это вопрос спасения. Это крайность, которая не показана в Писании. Другая крайность, когда акцент идет только на внутреннее. Это радикальные левые, утверждающие, что Бог смотрит только на сердце, и его не волнует внешнее. И тот неправильный, несбалансированный взгляд. Если мы думаем, что только внешним, на самом деле мы можем прикрыться и жить жизнью благочестивой, мы пролетаем в этом вопросе. В то же самое время, если мы идем в другую, знаете, как маятник, его забрасывает в другую сторону, и люди говорят, Бог смотрит на сердце. Да, Он смотрит на сердце, но из сердца человека исходит все, что происходит в его жизни, включая его одежду. Внешний вид для многих поэтому кажется таким каким-то, какой-то серой зоной.
серой зоной, в которой нет ясности истины Писания. Но это совершенно не так. И нам необходимо сегодня увидеть библейские принципы, которые достаточно понятно показывают нам Божьи намерения в этом плане. Еще раз, я хотел бы, друзья, чтобы мы могли понимать, что создание каких-то конкретных принципов или раздача размеров – это не то, что Писание делает, и мы этого не можем делать. В то же самое время пренебрегать внешностью и просто-напросто дать возможность просто внешне выглядеть, как кому хочется, это тоже Библия запрещает. Опять-таки, все исходит из сердца, из нашего понимания, кто есть Бог и что там в сердце на самом деле диктует нашу жизнь. Поэтому давайте сейчас мы откроем один текст. Я сегодня возьму только один главный текст, и на этом тексте мы сегодня будем все это время, 45-50 минут следующих, всю нашу сессию. Этот текст записан в первом послании Тимофею. Очень богатый текст. Там есть много граней, и они все очень близко связаны друг с другом, переплетены друг с другом, друзья. В этом тексте мы читаем следующее. Вторая глава, мы читаем с 8 стиха по 15. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Мы находим здесь 9 стих, который говорит очень явно об одежде. Но хочу еще раз предупредить вас, друзья, грань одежды или внешнего вида, она не сама по себе, она всегда связана с другими. Поэтому мы берем этот весь текст, который показывает нам сбалансированный взгляд, и эту сферу мы больше всего на нее будем смотреть, но мы будем ее смотреть именно в контексте всего того, о чем говорит весь текст. Мы не затронем всех деталей, но важное из них сделаем для нас очевидными. Этот текст делится на три основных части. Если просто посмотреть на этот текст, он делится на три основные части, которые говорят о Божьем желании для женщины. Бог хочет, чтобы каждая женщина была красивая. Здесь есть повеление «пусть украшают себя», и затем говорится, как нужно украшать себя. Бог хочет, чтобы женщина была мудрой, чтобы она была мудрой. И поэтому Он говорит, самое лучшее, что она может сделать, она может учиться. Учеба – это не только прерогатива женщины, это благословение каждого христианина. Но в данном случае особенно подчеркивается, Бог хочет, чтобы женщина была мудрая, чтобы истина наполняла ее жизнь. Поэтому мы читаем в 11 стихе «Жена да учится в безмолвии». Это вторая грань. И третья грань. Бог хочет, чтобы каждая женщина была влиятельной. Посмотрите, мудрые, красивые и влиятельные. Это то, что сегодня мир пытается выхватить и проповедовать по-своему. Мир хочет, чтобы сегодня женщины были красивые, только они предлагают свои стандарты. Мир сегодня претендует на то, чтобы указывать женщине, какой она должна быть эрудированной, независимой и свободолюбивой. И мир сегодня проповедует о том, что женщина должна быть влиятельной. Но они опоздали. Мир опоздал. Бог об этом раньше говорил. Бог имеет свои ясные желания. Хочет, чтобы каждая женщина была красивой, чтобы она была мудрой и чтобы она была влиятельной. И он поэтому показывает в 15 стихе, «Впрочем, спасется через чадородие». Мы посмотрим с вами, что это означает. Здесь не идет речь о том, что женщина спасается через тот факт, что она может родить кого-то. Это совершенно другое значение здесь, и мы об этом с вами поговорим сегодня. Но я хочу с вами, для того, чтобы сбалансировать вот эти две крайности, которые у нас постоянно, у нас выводят их туда, в те стороны, я думаю, что очень важно будет для нас увидеть вот эту золотую середину, что Бог хочет, чтобы управляло нашей жизнью в этой сфере, Что Бог хочет, чтобы определяло наше отношение к одежде? Я с вами сегодня пройду, я постараюсь очень кратко их, 10 очень важных принципов. 10 принципов, которые помогут вам определить правильное отношение к одежде. Еще раз, размеров раздавать мы не будем, святых размеров называть тоже не будем. Мы говорим сегодня с вами о принципах, которые руководят вашим сердцем. Это ровно настолько, насколько мы можем, опираясь на Священное Писание, помочь вам и друг другу. Библейские факторы или принципы, которые должны определять внешний вид христианки. В первую очередь, запишите первое, очень емкое, большое слово – поклонение. Поклонение. Наш главный текст начинается с одной очень интересной ремарки. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены». Чтобы также и жены. Вот эти три слова. «Чтобы также». Слово «также» возвращает нас обратно в 8 стих. И нам нужно посмотреть, что происходит в 8 стихе. И затем 8 стих помогает нам вернуться обратно во все послание и увидеть контекст всего послания. Контекст послания следующий. Апостол Павел пишет послание, чтобы научить Тимофея и через него всю церковь, как должно совершаться поклонение, когда они собираются вместе на собрание. Апостол Павел затем переходит к мужьям в 8 стихе и объясняет три фактора, которые должны объяснять, или три фактора, которые определяют поклонение мужа в собрании, в общем собрании в первую очередь. Смотрите, что он говорит. «Для вас, мужья, я желаю, чтобы на всяком месте...» Это, кстати, желание Христа, это не желание Павла. Это желание Христа. Он говорит, я желаю, чтобы на всяком месте... Церковь собиралась по домам, чтобы на всяком месте... произносили мужи молитвы, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Вот эта фраза «воздевая чистые руки без гнева и сомнения» указывает на три фактора, которые помогают мужчинам быть в правильных отношениях с Богом, что и есть поклонение. Смотрите, что он называет. Первое. «Воздевая чистые руки». Он здесь не говорит о физической чистоте. Он говорит об образе жизни, который соответствует истине. Руки в данном случае – это метафора для всей жизни, для всей активности, которой занят мужчина. Это его активность дома, его жизнь в семье, его отношения с женой, его отношения на работе и так далее. Воздевая чистые руки к небу. Это его образ жизни, который соответствует Слову Божьему, его истине. Почему это важно? Потому что человек, приходя в собрание, он не просто-напросто начинает поклоняться. Он приходит в собрание как поклонник. Он поклоняется Богу всей своей жизнью. Второй фактор мы видим в 8 стихе. Он говорит «без гнева». Гнев – это самое сильное мужское чувство. Гнев – это самое большое распространенное, особенно в то время, в той местности, где горячая кровь давала о себе знать, как говорят. Мне недавно один человек говорит, по-моему, азербайджанец он был. Я, говорит, азербайджанец, у меня горячая кровь. И этим самым он говорит о том, что, в принципе, его поведение там, с женой или с детворой, оно оправдано, потому что у него такая кровь. Вот как раз для этих, у кого такая кровь, с той местности, здесь этот текст написан. Там написано, произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева. То есть в этом сердце порядок. Видите, не только образ жизни, но и сердце находится in tune with Christ, in tune with the truth of God. Оно находится в согласии, в соответствии. Его сердце, он может его контролировать. Если он может контролировать свое сердце, его поклонение имеет место. Тогда его молитвы, тогда его поклонение действительно угодно Богу. Сколько сегодня люди мужского рода, братья, приходят на собрание, и только сегодня утром он повышал голос, и теперь он, может быть, стоит и поет гимны, и руки поднимает, и вообще забывает о том, что поклонение не происходит здесь только. Поклонение происходит во всей жизни. Каждая реакция является выражением поклонения. Затем он говорит еще одну деталь. «Воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Он говорит о вере, о реальной вере, которая помогает ему проходить различные трудности. Без сомнения, когда человек, мужчина, когда он согрешает, На самом деле в этот момент происходит недоверие Богу. Любое искушение, которому поддается мужчина, является выражением недоверия Богу, сомнения в благости его истины, которая нужна ему в этой ситуации. Понимаете, в чем речь происходит, друзья? О чем речь идет? Речь идет о поклонении мужчин в собрании, которое является продолжением или выражением того поклонения, которое у него происходит каждый день. На этой же ноте, задав этот тон всему этому произведению музыкальному, да, апостол Павел приходит теперь и говорит, теперь перейдем к женщинам. Точно так же и жены. И он говорит о том, что жены точно так же, как мужья, должны понимать, что все, что они делают, является поклонением. Все, что происходит в жизни мужчины и женщины, и каждого человека является поклонением. Это первый принцип, который должен определить ваши отношения также и к одежде. Об этом говорил Христос. Жизнь является поклонением Богу. И Он говорил о том, что Бог сегодня ищет поклонников в духе и истине, не тех поклонниц, которые поклоняются Богу в церкви, в собрании, но которые жизнью своей живут как нужно. И Он переходит затем к одежде. Вопрос одежды. Но Павел переходит. Иисус Христос в данном случае не переходит. Иоанна 4, 21-23. Он говорит об образе жизни, как поклонение. Смотрите, что Христос говорит. Иисус говорит ей, самарянке, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники и поклонницы – будут поклоняться Отцу, будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, таких поклонников Отец делает себе, таких поклонников Отец зовет к себе. И Он каждого человека, когда приводит его к себе, Он меняет его из поклонника самому себе, меняет его в поклонника Богу Отцу. Это очень важный момент, о котором здесь говорит апостол Павел. И в данном тексте это говорит Иисус Христос. Вся жизнь наша является поклонением. И Богу не все равно, кому мы поклоняемся. Человек поклоняется всегда двум объектам. Или себе, или Богу. Он поклоняется Богу только тогда, когда Бог становится его спасителем. Когда он возрождает его внутреннюю жизнь. Когда Бог открывается ему в своей славе. Богу не все равно, кому мы поклоняемся. Поэтому Он послал Сына Своего, чтобы мы стали поклонниками и поклонницами Бога, а не себя. Это очень важно, это фундаментальный принцип, который должен определять все ваше отношение к внешнему виду. Богу не все равно, как мы поклоняемся, кому мы поклоняемся. Богу не все равно, где мы поклоняемся. Бог не ожидает от нас поклонения только в церкви. И Бог не ожидает от нас поклонения где-то в одном месте. Он говорит этими словами, вот здесь Иисус Христос учит нас философии поклонения, христианского поклонения, всей жизни, в любом месте. И Богу не все равно, почему мы поклоняемся. Богу не все равно, как мы, кому, где и почему мы поклоняемся. Что-то подобное мы находим еще в Колоссянам. Откройте со мной, это удивительный текст, Колоссянам 3 глава. В Колоссянам 3 глава апостол Павел обращается после того, когда он рассказал о христианской жизни и достаточности во Христе, он переходит к реальной жизни. В 3 главе он переходит к реальной жизни и учит реальной жизни отношениям между мужем и женой, между женой и мужем, между отцом и сыном, между родителями и детьми. И затем он учит также их, тех, которые рабы, господа и так далее. Но смотрите, какое важное условие. Какое важное условие. Мы читаем с 15 стиха. «И да владычествует в сердцах». Кстати, посмотрите, 18 стих сначала. 18 стих у нас здесь есть. Он звучит следующим образом. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Но прежде, чем сказать это, он объясняет им необходимые факторы, которые определяют внутреннюю жизнь каждой девушки, каждой женщины. Смотрите, он говорит вот что. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий». Другими словами, можно задать это вопросом. Для того, чтобы мир, вернее, для того, чтобы нормальные были отношения в какой-то сфере, нужно в первую очередь задать себе вопрос, что контролирует моим сердцем?
Затем он говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Чем питается ваше сердце? Это поклонение. Что контролирует или кто контролирует ваше сердце? Мир Божий или ваш собственный? Затем Слово Христово да вселяется в вас обильно. Чем мы питаемся? Чем вы питаетесь? Затем он говорит, со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями. Вопрос вот какой-то. Это третье важное условие. О чем мы поем? И речь не идет только о наших губах, наших устах, речь идет о нашем разуме, о нашем сердце. О чем поет наше сердце? О чем оно радуется больше всего? И затем 17 стих, он говорит, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа. Чьей славы я ищу постоянно? Кому я поклоняюсь?» Вот эти моменты, друзья, когда мы начинаем смотреть их с практической стороны, с этим приходит апостол Павел теперь в семью и говорит, «Жена, вот как нужно поступать с мужем». Почему? Потому что в зависимости от того, чем питается ее сердце, она будет правильно поступать, в зависимости или неправильно. В зависимости от того, кто руководит ее сердцем, это ее личное желание, личное стремление, амбиции, или Бог, Божий мир, или то, о чем поет ее сердце, и то, что она ищет больше всего в этой жизни, будет определять ее внутреннее состояние и отношение. То же самое, друзья, то же самое. Апостол Павел, когда обращается к Тимофею, он делает то же самое. Он показывает очень важную связь между нашей внешностью и внутренним поклонением. Между моей внешностью и внутренним поклонением. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стих говорит нам еще более конкретно. Смотрите, что там написано. 6 глава 19-20 стихи. Посмотрите. Что здесь говорит апостол Павел? «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Тела ваши и все, что на теле, является храмом, является выражением поклонения. Все, что человек делает со своим телом, включая его питание, включая его отдых и включая одежду, является выражением поклонения». Только вопрос поклонения кому? Это будет поклонение Богу или будет поклонение себе? И нам нужно увидеть, друзья, поклонение является главным фактором. Эту взаимосвязь между поклонением Богу и тем, как мы выглядим, мы можем отметить еще в одном тексте. Поклонение внутри, оно определяет, какая у меня будет внешность. Во что я буду одет в определенное время. Посмотрите, Екклезиаста 9 глава, 7 и 8 стихи. Два эти текста, посмотрите их вместе. Итак, «Иди ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». О какой радости здесь идет речь? О радости и веселье сердца, которое в Боге. Жизнь, которая соответствует Божьей истине, является поклонением Богу. Бог благоволит к такой жизни. И Он говорит, иди, наслаждайся, кушай. Все, что ты делаешь, является поклонением. И затем 8 стих. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не ускудевает елей на голове твоей». То есть все то, что мы иногда употребляем для того, чтобы привести себя в порядок, и включая все то, что вы делаете, сестры, с собой, чтобы привести себя в порядок. Смотрите, все начинается изнутри. Чем радуется ваше сердце? Если сердце ваше радуется одеждой и тем, чем вы обладаете, вашим гардеробом, вы никогда, даже если вы прилично оденетесь, вы никогда не поклоняетесь Господу. Но если ваше сердце наслаждается в нем, и то, что вы делаете, вы понимаете, что это поклонение, любая часть одежды, что бы вы ни одевали, является поклонением Богу. И это очень важно, друзья. Это не просто какая-то новая истина. Бог везде говорит, все в нашей жизни является поклонением. Кому вы поклоняетесь всей своей жизнью? Кому вы поклоняетесь своей одеждой? Можете вы с уверенностью сказать, что ваш вид не будет отвлекать внимание от главного объекта всей вселенной – Бога? Вы видите, куда мы приходим? Это очень важный фактор. Поклонение определяет на самом деле внешний вид. И очень важно увидеть здесь именно этот момент. Нашей одеждой мы поклоняемся. Мы поклоняемся или Богу, или себе. И этого, друзья, никто не знает, кроме вас. И с этого начинается одевание или гардероб, или ваш внешний вид из вашего внутреннего сердца. Второе. Мотивация. Второй принцип, который поможет нам правильно балансировать свой подход к внешнему виду. Мотивация. Речь идет теперь не только о поклонении Богу, речь идет о направленности сердца, о том доминирующем факторе, который направляет всю динамику жизни. Наше сердце всегда имеет причину поступать так или иначе. Оно всегда преследует определенные цели. И самый главный мотив всего, что мы делаем, запечатлен очень четко через всю Библию. Матфея, 22 глава, 37 по 40 стихи. Они говорят нам о принципе, самом главном принципе, мотиваторе всего, что мы делаем. Любовь к Богу. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Закон определял всю жизнь человека, и в данном случае мотивация его жизни должна быть именно библейской. Мотивация. Мотивация всей жизни. Оно близко связано с нашим поклонением. Когда речь идет о нашем сердце, всегда касается вопрос нашей любви. Мы или любим Бога, или любим себя. Вот посмотрите, вы, наверное, знаете статистику, слышали. Люди, которые покупают себе, или возьмите свой гардероб. Я помню, как-то Алексей сказал, если у вас в гардеробе лежит вещь или висит вещь, которую уже год вы не одевали, она вам уже не нужна. В то же самое время вы идете обратно и покупаете еще что-то. Многие люди даже находят радость, и их называют shopaholics, да? Или как их там называют, вы лучше знаете. Они хотят быть там, потому что развеяться надо немножко. Иногда даже я слышу, сестры говорят, надо пойти погулять. И думайте, куда они идут гулять? Into the malls. И там в этих самых всех malls они собирают себе для своей души сокровища, которое у них в душе. Своей любовью к себе человек разрушает себя. Я помню, один человек нам всегда советовал в семинарии, мы еще были, он говорит, братья, любую вещь и сами, и так с женой. Прежде чем ее купить, выйдите из магазина, пройдите пару раз вокруг здания. И если вам еще хочется купить его, тогда пойдите купите. Или он говорит, если вы хотите купить своей жене, или скажите жене, если она хочет купить себе какие-то сапоги там, или обувь какую-то, помогите ей, чтобы она сначала приехала домой, и потом, если дома она посчитает еще раз, что ей нужно поехать купить, тогда, возможно, они там нужны. Но опять, это все моменты, которые говорят о мотивации. Иногда человек покупает ради того, что просто ему хочется или каким-то образом успокоить свою душу. Я помню однажды интересную цитату у одного из пуританских миссионеров, Генри Скугл. Он однажды сказал такую интересную вещь. Качество души измеряется объектом ее любви. Качество души измеряется объектом ее любви. И ровно настолько вы являетесь качественны, если ваша любовь или прицеплена к себе, или она прицеплена, она направлена к Богу. Это интересное наблюдение мы можем сделать также из книги Притчи, 31 глава. Вы знаете, сколько стихов описывают поведение или жизнь женщины в 31 стихе? Вы когда-нибудь считали? 22 стиха. Так вот, только один стих говорит о внешности. 22 стиха, один стих только говорит о внешности. Почему это наблюдение интересное и важное? 22 стиха описывают женскую доброту, ее благочестие, трудолюбие, мотивацию к жизни, любящие отношения. Только один стих говорит о том, какой она выглядит внешне. Такая пропорция, 1 к 22, должна побудить нас к соответствующим действиям. 21-22 нашей жизни, вашей жизни должны быть проведены в том, чтобы становиться красивой в сердце. Для того, чтобы становиться мудрой и доброй. И только 1:22 направлена на то, чтобы эта красота, соответственно, выразилась на практике. Итак, первый принцип – поклонение. Второй принцип – мотивация. Почему вы одеваете то, что вы одеваете? Кого вы любите больше всего, когда вы одеваете что-то? Это очень простые вопросы, но они нужны, и они помогут вам одеваться внешне правильно. Третье. Мы с вами смотрим в текст. Второе послание, первое послание Тимофею. И там написано следующее. «Чтобы также и жены в приличном одеянии». Это третий очень важный фактор. Приличие. Приличие. Да, у нас есть разные вкусы и так далее, но Библия говорит очень ясно, что такое приличие. Мы поговорим сейчас об этом. Когда Павел говорит «украшает», он использует термин «космейн», от которого происходит наше слово «космос» или ваше слово «косметика». Мир, запланированный Богом, открывает смысл, предназначение, дизайн, порядок. То есть все на месте, все соответствует в пропорциях, размерах, гармонично вписывается в окружающую среду. Оно и означает красота, порядок, или лучше красивая упорядоченность, или упорядоченная красота. То есть это продуманное, запланированное приличие, которое Бог совершает во всем мироздании. Здесь употребляется то же самое слово. Интересную вещь здесь я хочу отметить, друзья. Павел употребляет вместе с глаголом «украшать», он употребляет слово «себя». «Украшать себя», что указывает на ответственность самой женщины. Эта прерогатива даже не дается мужу, который хотел бы свою жену как-то разодеть согласно своим вкусам. Это также не относится к другим женщинам, которые то и делают, что направили налево, диктуют свои дизайны, как нужно одеваться. Я должен об этом сказать, друзья, потому что здесь очень ясно написано о том, что каждая женщина ответственна перед Богом, как она одевается. Это ее прерогатива – быть ответственной перед Ним. Если говорить об одежде, речь идет об элегантности, речь идет об изящности, вкусе, который вкусен вам. Неряшливость точно так же может быть неприличной. Таким образом, он говорит, чтобы женщины украшали себя приличным, приведенным в порядок одеянием и не вызывали своим появлением какой-то сенсации. Слово «приличие» или «принцип приличия» – очень важный принцип. Речь не идет о каком-то святом стиле одежды, но запланированном и продуманном порядке, упорядоченной одежде. И вот об этом здесь идет речь. В приличном одеянии. Приличное одеяние – это означает то, что Бог творит, то, что согласуется с его стандартами. Четвертое, 1 Тимофею 2.9 – это скромность. 1 Тимофею 2.9 мы читаем, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью. Очень хороший термин – стыдливость или скромность. Скромность, стыдливость. Очень важно отметить, что апостол Павел не называет здесь ни длины, ни цвета одежды. Он указывает на важность качества души, которое поможет женщине сделать правильное решение в отношении одежды. Русское слово «стыдливость» является здесь очень хорошим переводом. Это слово говорит о чувстве стыда или чести, благоговения и почтения к другим людям. То есть, когда вызывающая одежда, или когда она слишком подчеркивает какие-то определенные места на теле, это на самом деле говорит о том, что здесь теряется этот фактор стыдливости или скромности. Это то, что помогает девушке или женщине избегать того, что постыдно, или вызывает краску стыда. Не одеваться так, чтобы быть причиной похотливых взглядов. Вот о чем идет речь. Да, сестры, мужчины ответственны за то, как они смотрят и куда они смотрят. Но пусть с вашей стороны не будет это причиной, что они смотрят именно на вас. Еще хуже, в своем сознании питают какое-то вожделение. Только лишь потому, что вы нескромно одеты. И это правило очень просто, можно его суммировать. Суммирую его следующим образом. Будьте скромны в обществе и страстные наедине. Будьте скромны в обществе, и будьте страстны наедине, не наоборот. Почему-то все получается наоборот сейчас. Девушки бывают страстно одетыми в обществе. Я не знаю, как они там дома одеваются, но бывает так, что как будто бы поменялись места, где как нужно одеваться. Так скромность – это очень важное
Важное качество внешнего вида, которое сделает вас красивыми. Храните себя и свое тело для своего мужа. Храните свою красоту для того, кому она принадлежит, и отдайте ее ему. Умеренность – это еще один фактор. В 1 Тимофея 2:9 мы читаем, чтобы жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Это слово «целомудрие» – «софросуне» – указывает на здравый рассудок, рассудительность, способность. Мы уже слышали об этом раньше сегодня, я не буду на нем много акцентировать внимание. Это способность дисциплинировать свой ум и свои аппетиты, свои вкусы и преференции. Кому-то из вас нравится Прада, кому-то Мрада, кому-то Брада и так далее. Что бы вам там ни нравилось, друзья, очень важно здесь контролировать свои чувства, контролировать свои вкусы и понимать, что на самом деле умеренность – это то качество, которое является плодом Святого Духа, Его пребывания в вас. Первая часть этого слова, кстати, вот это «софросуне», «соу», происходит от слова «спасти». Теперь смотрите, у женщины, оказывается, он говорит о спасенном разуме. У женщины должен быть спасенный или освященный ум. Она думает и поступает, как спасенный человек. У нее ум Христа, у нее спасительные цели, у нее желание Христа, у нее все ожидания, которые Бог ожидает от нее, они пропитывают ее сознание. Таким образом, приходя в Дом Божий, апостол Павел говорит, или готовясь к общему собранию, женщина должна была контролировать себя и свое желание одеваться, как ей хочется. Другими словами, она не хочет и не может одеваться так, чтобы привлекать внимание на себя больше, чем это нужно. Здесь же в этом стихе речь идет о плетении волос. Это тоже такой момент здесь очень интересный. Это слово переводится как что-то перекрученное, многоэтажное, грандиозное, кричащее. Это слово так переводится. Вот это плетение волос. И раньше делали там многоэтажные, такие большие прически. А может быть, ну я сегодня не вижу никого с такими прическами. Но в то же самое время речь идет об умеренности. Речь идет об умеренности во всех своих видах, во всем, что мы одеваем. Павел не был против причесок. Он не был против того, чтобы женщина красиво выглядела. Он был против чего-то экстравагантного, нескромного, сенсационного, феноменального, чего-то еще из ряда вон выходящего. Итак, это пятый принцип – умеренность. Соответствие. Еще один здесь момент. Смотрите, 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами». Я назвал здесь один очень важный принцип – это соответствие. Мы очень часто, когда с женой куда-то идем, она мне говорит, ну, так не пойдет. И я ей иногда говорю, нет, так тоже не пойдет. Не потому что paying back, а потому что мы видим, окей, нам нужно понимать соответствие. Апостол Павел говорит, смотрите, это Дом Божий, или здесь место, куда приходят все, чтобы своими сердцами поднять свои очи, свои сердца поднять к Богу. И если кто-то из вас придет в одежде или в прическе, которая слишком привлекает внимание, смотрите, что вы делаете. Вы становитесь конкурентами или конкурентками с Богом. Бог хочет, чтобы все внимание на наших собраниях было на Него. А девушка, которая нескромно одета, она забывает, может быть, или думает, ну, это мой вкус, или оправдывает это всякими разными методами. И она в своей одежде не соответствует тому, чтобы действительно помогать всему поклонению всего собрания. Итак, соответствие. Соответствие – это шестой важный фактор. Смотрите, соответствие погоде. Иногда девушки одеваются слишком модно, но не по погоде. И это там на улице дождь, слякоть, и ветер дует, но им же надо, у них одежда очень такая, или им надо что-то показать. Соответствие с погодой, соответствие с аудиторией. В данном случае апостол Павел говорит о собрании верующих, и он говорит, что соответствие с аудиторией должно быть. Даже тогда, когда вы идете где-то на банкет, или вы идете где-то, где будут простые люди, будьте простыми.
Я недавно разговаривал с одной семьей, и они говорят, все, что мы делаем, когда собираемся в другом городе, я говорит, эта женщина рассказывает, я, говорит, устала от этого. Я устал от этой жизни. Все, что мы делаем, эти семьи приходят туда и только показывают, кто во что одет. И этим только и живут. Соответствие с аудиторией, соответствие времени. Если это вечер, или на улице холодно, или утро должно быть. Соответствие с событием, или соответствие, самое главное, это соответствие с истиной. Соответствие с истиной. Я хочу вам дать этот текст сегодня, чтобы вы поставили его как критерием вашего соответствия. Смотрите, вы можете быть соответственны погоде и аудитории, и времени, и событиям, но если вы не соответственны с истиной, вы можете нарушать сам принцип красоты, библейской красоты внешнего вида. Смотрите, что он здесь говорит. Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И когда он говорит «помышляйте», об этом планируйте. Это сделайте частью своей жизни. Это пусть будет стандартом, это пусть будет фильтр, это пусть будет критерий того, что вы делаете. Возьмите каждое слово, попробуйте его применить к своей одежде. О том, что только истина. Вот когда девушка чересчур сильно красиво одевается, на самом деле, насколько это действительно оправдано, насколько это истина, насколько это соответствует ее внутренней красоте. Вот возьмите вы, сестры, и попробуйте внимательно проследить, сколько времени уходит на внешнее. И я не говорю, что, может быть, его не надо столько там. Может быть, кому-то надо и больше, чем полчаса или час, или полтора, чтобы привести себя в порядок. Но возьмите, сравните этот фактор с тем, сколько вы используете времени, чтобы работать над внутренней красотой. Есть ли там баланс? Что больше показывает по времени вам ценнее? Вот это соответствие, истина. Затем говорит, что честно. Что честно или honorable. Honorable. И вы хотели бы, чтобы ваша дочь одевалась так, и затем, чтобы парни, которые в молодежи или на ее работе, смотрели на нее с вожделением и имели интимные отношения в голове у себя с нею. В то же самое время он здесь говорит о соответствии с тем, что honorable, с тем, что справедливо. Или возьмите, что чисто. Это чисто? Am I pure in my motives? То, что я сейчас одеваю, у меня какие мотивы? Они совпадают с Божьим Словом, с Божьей мотивацией? Что любезно, что достославно? Это говорит о том, что это я хотела бы, чтобы все так христианки одевались. И не забывайте, друзья, о том, что каждый из нас, мы об этом в конце поговорим, каждый из нас на самом деле влияет и служит своей одеждой. Как вы ее одеваете? Соответствует ли ваш внешний вид истине? Является ли он любезным, honorable, достославным? Является ли он похвальным? Похвалит ли эту одежду Бог? Видите, почему нам важно было с самого первого начать, это поклонение. Мои отношения с Богом, они определяют мою одежду. Затем ценности. Седьмой очень важный принцип – это ценности. В тексте мы находим упоминание о золотых нарядах, жемчугах, драгоценных одеждах. Проблема не в этом, друзья, совершенно нет. Совершенно не в том, что у вас есть кольцо или ваши украшения, совершенно не в этом. Увлечение этими драгоценностями – иногда показывает, что там есть огромные противоречия. Увлечение или просто-напросто только этим прикрываться или только этим жить, говорит очень много о ценностях, духовных ценностях, ради которых человек приходит в церковь, на богослужение и так далее. Внешний вид должен был демонстрировать внутреннее смирение души перед Богом. Историки Уильям Барклей, который дает комментарий на этот текст, рассказывает об одной женщине, жена Калигулы, одного из римских императоров, полководцев. Носила платье в миллион долларов. Речь идет о том, что эта женщина носила платье в миллион долларов, по нашим ценам еще носила реситы с собой. Она носила с собой постоянно бумаги различного рода, которые доказывали, что это действительно именно вот драгоценные камни, что это золото, откуда оно взято и так далее. У нее там целый портфель был ее разных реситов. Она доказывала другим всем, что это очень ценное платье.
В этом же тексте мы видим, как автор настаивает на ценностях духовного характера, на ценностях души. Он противопоставляет ценности внешне контрастным, но этим самым он подчеркивает не просто эквивалент, но превосходство духовных или душевных качеств над внешними. Он использует фразу «но добрыми делами». Эта фраза говорит о делах человека, которые по сути и качеству являются полезными, отличными, приятными, гармоничными. Смотрите, 10 стих. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Там должно быть посвященность чистоте жизни, угодной Богу. И, друзья, еще раз, это очень важно. Это самый основной принцип. Вы угождаете своей одеждой или Богу, или самой себе. Угождая Богу, вы поклоняетесь Ему. Угождая себе, вы поклоняетесь не Ему. Матфея 6:25. Христос учит своих учеников. «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Затем же в этой главе раньше он говорит, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И вот здесь очень важно для нас увидеть, жизнь христианина, она строится на его ценностях. Ваши одежды показывают, что ценно для вас. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит, «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Ваши одежды, друзья, вы говорите, что ценно для вас. И речь идет о внутреннем сокровище, которым должен быть Христос. Кто-то такую интересную фразу написал. «Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last». Only what's done for Christ will last. Иисус Христос должен стать и быть ценностью нашей души. И делая нашу душу красивой, Он будет делать и нашу внешность красивой. Восьмой принцип, который помогает нам быть красивыми в внешнем виде, это свидетельство. Вам нужно помнить, друзья, о том, что вы своей одеждой очень много свидетельствуете о самой себе, о том, кто ваш Господин. Когда доброта и благочестие в контексте, доброта и благочестие становятся главными доминирующими качествами и ценностями нашей души, тогда у нас есть намного больше возможностей быть добрым свидетельством Евангелия, другим как в мире, так и в церкви. 1 Петра 2:12. Мы читаем о том, что Петр призывает верующих людей провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И в добрые дела входит, друзья, внешний вид. Библия говорит, что мы являемся светом и солью. Все, что мы делаем, все, что мы одеваем, должно быть предохраняющим от порчи и разложения, а не идти в ногу со временем. Матфея 5 глава, 13-14 стихи. Мы читаем именно об этом. Иисус Христос говорит, вы соль земли. Вы соль земли, вы свет. Многими разными методами Бог убеждает нас понимать свою роль в мире. Это доброе свидетельство. Вот благоухающая женщина-христианка, показана во 2 Коринфянам 2:14. Смотрите. 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Библия также предупреждает о важности женского свидетельства в мире. И здесь опять мы прочитаем сейчас текст, который не включает в себя на первый взгляд одежды, но внешний вид считается частью всей жизни. Посмотрите, 1 Тимофея 5:13-14. Там идет речь о женщинах, которые своей жизнью провоцировали неверующих людей к злословию, при том же они, будучи праздны, празднолюбие, это неспособность контролировать и планировать свое время, приучаются ходить по домам. Сегодня ходить по домам не нужно, мы можем позвонить или имейл писать.
на Facebook сегодня. Иногда просто поражаешься, сколько люди тратят времени на Facebook. И занимаются, как там этот термин был, текста как? Пустотексте, да, пустотексте. Занимаются многие сестры тоже, это не только братья проблема. Сестры еще больше. И рассказывают о всякой, извиняюсь, чепухе, которая не важна никому. И потом сами себе отвечают еще. Потому что никто не отвечает, никто не реагирует, сама хоть себе ответила. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам. И бывают не только праздны, но и болтливы. Болтливы. Говорят то, что не назидает. Говорят о всех подряд и обо всем подряд. У них на все есть мнение. И они говорят, болтливы, любопытны. Им все хочется знать, больше, чем им нужно, но они хотят знать. Болтливы. Смотрите, написано, «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». И речь идет сейчас о действиях, внешних действиях. Я думаю, что косвенно мы можем взять этот текст для того, чтобы увидеть, что и внешность, внешний вид, он должен быть созидающим других людей. Он должен иметь доброе свидетельство. Вопрос, который нам нужно здесь задать, или вам нужно задавать, когда вы одеваетесь, что на самом деле ценно для меня, чем увлечена моя душа, чему больше всего, к чему больше всего она стремится. Что я, каково будет мое свидетельство, если я приду в такой одежде? 9. Имитация. Вам нужно еще один вопрос задать. Каким образом и кому вы подражаете? Во всех своих делах, наши дети и мы имитируем кого-то. Кто-то на нас постоянно влияет, на кого-то мы влияем. Рекламы, шоу, фильмы, романы, книги, люди вокруг постепенно оказывают на нас определенное влияние. Помните, в 1 Иоанна, 2 глава, апостол Иоанн говорит, «Все, что в мире, похоть плоти, гордость житейская, похоть очей, это все те желания, которыми сегодня люди двигаются. И, смотря на вокруг, на окружающий мир, имитируют культуру». Я недавно, читая книгу Momentary Marriage, Джон Пайпер написал, очень интересная книга. Он там дает в самом начале интересное определение западной культуры. Смотрите, это та культура, которая оказывает влияние на нас. Ее главный идол – это я. Я в кавычках. Self. Главная доктрина – это автономия. Ее центральным актом поклонения является развлечение. И три доминирующих храма – это телевидение, интернет и кино. Это то, чем сегодня люди питаются. При таком раскладе душа человека постоянно будет питаться и наполняться земными образами и критериями. Сегодня сестры есть, которые знают больше, где какие вышли самые модные туфли и самая модная одежда, но они не знают стихов, которые говорят об их отношении к их мужьям. Они слабо ориентируются в Слове Божьем и туда приходят только тогда, когда им где-то, может быть, уже сильно-сильно приспичит. Вам нужно выбирать свое влияние, сестры. Кто будет влиять на вас? То, что вы видите по телевизору, то, что вы видите по интернету, или то, что написано в Слове Божьем? Кому вы подражаете? Кому уподобляетесь? Миру или Христу? Какое влияние оказывает ваша одежда на своих ближних? И последнее. Последнее – это служение. Помните о том, друзья. Автор заканчивает и говорит о роли женщины и ее влиянии. Он не оставил одежду. Он не оставил одежду. Он сказал об одежде как часть всей жизни. И поэтому одежду мы можем увидеть, она является тоже каким-то фактором, который определяет служение или ваше влияние на других людей. В 15 стихе он пишет следующее. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви, в святости и с целомудрием». Несколько моментов, объясняющих. В данном случае, когда он говорит «спасется», слово «спасется» в данном случае не говорит о спасении от греха. От чего же она спасется? Это слово употребляется в разных контекстах. Когда Петр тонул, он кричит «Господи, спаси!» Там то же самое слово. То есть «спаси меня от опасности, в которой я нахожусь». или от какой-то болезни. То есть это избавление от чего-то, или, может быть, от нехорошей репутации. Когда Давид просит об этом, чтобы Бог спас его от врагов его, чтобы Бог защитил его репутацию, он просит тоже о спасении. «Спаси меня, Господи!» В данном случае речь идет о той плохой репутации, которую женщина несет с собой от самого начала творения. Она стала первой, кто принесла этот плод для Адама. Она первая откликнулась. И, к сожалению, это остается, и нам нужно помнить, это библейская истина, которая говорит о том, что произошло раньше. И теперь он говорит о чем? В контексте всего этого, всего текста, он говорит о духовном избавлении от безделия или бесполезности. Она спасется от духовной бесполезности. Другими словами, женщина скажет: «Так что-то я должна только учиться, сидеть и ничего не могу делать». И апостол Павел здесь отвечает: ее полезность и ее эффективность жизни заключается в том, что она дома влияет на этих детей, которые рядом с ней. И теперь смотрите, что написано. «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет». В русском языке «прибудет». В оригинальном тексте это глагол третьего числа, множественного числа. «Если прибудут». То есть ее влияние на детей таким образом, что дети учатся верить в Бога, дети учатся контролировать свои желания и так далее, свою жизнь. Они любят Бога, они верят Богу, они живут чистой, святой жизнью, и они контролируют себя, свою жизнь. Впрочем, так он и говорит, впрочем, спасется через чадородие, если прибудут в вере, то есть если эти дети, если ее влияние будет действительным, реальным. Многие сестры или братья, когда приходят к нам и спрашивают, можно ли петь там в хоре, или можно ли петь там в группе, или делать то или другое. Конечно, можно, но для этого есть очень важные условия. Если это служение, то насколько твое служение оправдано дома? Являешься ли ты влиятельной женщиной дома? Влияешь ли ты точно так, как женщина из 1 Петра, 3 глава, которая влияет на своего мужа? Являешься ли ты этой женщиной? Таким образом, апостол Павел приходит к концу, и здесь он показывает, насколько влияние женщины, включая ее одежду, является служением. Включая ее одежду. Последние слова в отрывке указывают на служение женщины в семье. Тема внутренней красоты – и внешне не исчезла из поля нашего внимания. Женщина, красивая душою, смиренная перед Словом Божьим, которая учится, которая желает знать, она принимает, она являет, у нее есть teachable spirit, и она хочет учиться истине Божьей, чтобы стать инструментом благодати для других. И здесь включается вся ее жизнь, как внешняя, так и внутренняя. Влияние женщины на своих детей – влияние материнское не заменится ничем. И речь, кстати, не идет только о рождении, а и о всем воспитании. Титу 2 глава, 4-5 стих, мы читаем что-то подобное. Посмотрите, Титу 2 глава, 4-5 стих. Я хочу вместе с вами сейчас посмотреть на этот текст. 2 глава, 4-5 стих. «Чтобы вразумляли молодых». Он обращается, кстати, в третьем стихе обращается к зрелым, говорит, чтобы старицы, это зрелые, духовно зрелые, и они могут быть и в возрасте, и не совсем в возрасте, также одевались прилично святым. Смотрите, это первое самое условие. Прежде чем они будут учить других, чтобы старицы также одевались прилично святым. Их одежда имеет огромное значение в служении. Даже так можно сказать, их одежда является частью служения, очень важного служения. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, их способность контролировать то, что они говорят, не порабощались пьянству, то есть чтобы у них был трезвый ум, чтобы они, имея трезвый ум, могли контролировать, что говорить, что не говорить, чтобы они всегда имели ясное желание созидать. Видите, вроде бы начинается с одежды, но одежда на самом деле очень много связана, как одна из граней всего служения. Учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Там семь разных вещей, которым должна учить. Кстати, этот текст очень много говорит о ваших отношениях, сестры, о ваших отношениях с другими сестрами. И там одежда опять-таки играет роль. Вы должны быть, в первую очередь, быть примером приличной, благочестивой одежды. Не были клеветницы, не порабощались. И затем он говорит, чтобы вы вразумляли молодых. И перечисляет семь важных моментов, которые определяют их отношения и делают красивыми. 1 Петра 3:1-6 является еще одним важным текстом, который теперь показывает влияние женщины в семье. Она оказывает влияние на мужа, который не знает Господа. Ее привлекательность и эффективность не в кричащей внешности, но в нетленной красоте, в кротости и молчаливости духа и страхе перед Богом и доброте. Bottom line. Друзья, ваша одежда очень много говорит о вашем поклонении. Ваша одежда говорит очень много о том, что ценно для вас. Ваша одежда очень много забирает у вас времени. Ваша одежда очень много говорит о вашей мотивации. Ваша одежда должна быть приличной, скромной, умеренной, соответствующей. Она должна быть свидетельством Божьей чистоте и святости. Она должна быть имитацией Божьего, а не мирского. И она должна быть принципом служения или одним из принципов вашего служения. Все остальное по поводу как и сколько, я не имею права говорить, потому что Библия об этом не говорит. Но вам нужно перед Богом очень ясно решить этот вопрос и свой внешний вид сделать его красивым по-библейски. Пусть Господь в этом вас благословит.